не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим о табаке. Я бы сказала, не просто о табаке, который, ну, мы привычно что делаем? Конечно же, используем его в формате табакокурения. Нет, мы говорим о табаке в разных его проявлениях, в первую очередь, как о самостоятельном растении, а во-вторых, где мы его можем применять, какую роль он играет в нашей с вами жизни. И, конечно же, в ключе борьбы с курением, которая приняла какие-то невероятные масштабы. Давайте рассмотрим ситуацию, по крайней мере, постараемся это сделать со всех сторон. В студию я пригласила для разговора кандидата химических наук, доцента Невшательского университета Николая Иванова. Николай, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Управляющий по научным технологиям в области продуктов с пониженным риском Центра исследований и разработок компании в Швейцарии. Николай как раз приехал принимать участие в конференции в МГУ, именно из Швейцарии. Еще в гостях у нас управляющий по научно-исследовательским вопросам табачной компании уже в России Дмитрий Улупов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, насколько понимаю, и это самый главный, громкий, ответственный повод, что вы, Николай, принимали непосредственное участие в расшифровке генома табака. Это правда?
Да, это правда. На самом деле, то есть, когда я приехал в Швейцарию и начал проект по расшифрованию генома табака. То есть это был один из самых больших моих проектов, и он был мне очень интересен. И, собственно, я начал вот свою работу в Швейцарии с этой работы.
Я вас поздравляю, это во-первых, да, потому что расшифровать геном в принципе, это здорово, это стоит того, чтобы отметить. Во-вторых, зачем на это, конечно же, возникает вопрос. Потратили, я уверена, гигантскую сумму денег, и я встречала разные цифры, но они все огромные. Я встречала их в СМИ, естественно. Так вот, зачем на это потратили денег и много лет? Много денег и много лет. Почему выбрали именно табак?
Ну, как бы для нашего центра табак был очень важен, в первую очередь, поскольку это связано с огромными задачами сельскохозяйственной продукции. Табак производится в 120 странах мира и является одним из самых крупных сортов сельского хозяйства. Вот, конечно, с другой стороны, с научной точки зрения, табак также является моделью для исследования биологии растений. То есть многие гены растений были исследованы в табаке из-за того, что он обладает очень интересным и полезным свойством, то, что в листе табака очень легко переносить гены других растений и других организмов.
Серьезно? А я-то подумала, да, что в первую очередь потому, что табак, он является родственником томата, картофелю, братцу баклажану. Я детскую сказку вспомнила. А оказывается, туда еще и просто интегрировать нечто чужеродное.
Совершенно верно. То есть фактически, поскольку ДНК является одинаковой у всех растений, то есть у бактерий, у вирусов, у человека, то интеграция вот генов любых организмов в табак достаточно простая. И используются специальные инструменты, называемые генной пушкой, в которую можно запустить ДНК, и которая войдет в лист растения и начнет экспрессировать различные белки табака или других растений, других животных в листе табака.
Если, ну я тут не могу не спросить, а если зарядить в пушку белок животного, то что станет с листом табака или, в принципе, с растением? Он начнет ходить и издавать какие-то звуки?
Ну, ходить вряд ли, потому что экспрессия гена будет ограничена только вот листом, небольшим листом табака. То есть у листа табака не возникнут ноги, но будет экспрессия генов будет увеличена вот конкретно вот этого гена, который вошел в лист табака.
Хорошо, просто безумно любопытная идея. Если мы берем ген, допустим, у собаки, ну, самое любимое нами распространенное домашнее животное. Какими признаками тогда обогатится табак? Ну, я уже на конечной стадии, да, благодаря белку собаки.
Ну, собака – это, наверное, достаточно исключительный пример. То, что, скажем, мы пытались производить в табаке, это частицы вируса гриппа. поскольку как бы наша задача состояла в одном из проектов воспроизвести частицы вируса гриппа для того, чтобы сделать вакцину против гриппа. Что интересно, что производство вакцины против гриппа в табаке гораздо быстрее, чем производство в эмбрионах яиц, например, то, что считается стандартным.
Потрясающе. Я об этом даже никогда не слышала, хотя генетика – это очень модная тема для научно-популярной журналистики, но мой мир больше никогда не будет прежним после того, что вы мне сказали. Кстати, сколько лет вы потратили на все это?
Ну, на секвенацию генома мы потратили где-то 10 лет.
Планировали 5-7, наверное, да?
Планировали только 2 года, но в результате потратили 10 лет, потому что, как выяснилось, что геном табака очень сложный. Он гораздо сложнее человека, он больше человека в 1,5 раза. И, кроме того, сложность еще заключается в том, что на самом деле геном табака состоит из 2 геномов. То есть в какой-то момент, 200 тысяч лет назад, растение табака сформировалось из 2 очень близких к табаку растений и сформировало 1 организм. И поэтому геном табака очень сложный.
Ну, то есть вы пошли с конца к началу. Вы сначала поняли, что геном сложный, и, наверное, здесь каких-то 2 участника, и сделали вывод вот об этой исторической справке. Правильно
да,
я вас поняла?
Да, совершенно верно. То есть мы, на самом деле, расшифровали геномов предшественников табака, то есть вот этих 2 растений, которые, к счастью, еще доступны для нас, хотя это случилось 200 тысяч лет назад, вот, а потом уже перешли к самому геному табака.
Можно сказать в этом случае, что это маленький шаг для человека и гигантский для человечества?
Ну, в каком-то смысле да, потому что это на самом деле в тот момент, когда мы опубликовали геном табака в 2014 году, это было один из крупных геномов растений, который когда-либо был расшифрован.
Объяснили, почему, хотя это был следующий вопрос. А кто-то еще с вами из зарубежных коллег на перегонки пытался сделать то же самое? Или, может быть, занимался какой-то другой культурой?
Да, конечно. Существовало несколько центров, которые пытались тоже расшифровать геном табака. То есть это была настоящая научная конкуренция. То есть было несколько групп, и мы пытались как бы опередить друг друга и опубликовать как можно быстрее. А с другой стороны, конечно, что очень важно, не опубликовать слишком рано геном, то есть чтобы качество генома было достаточно высокое. И поэтому мы потратили очень много времени и средств, чтобы достичь высокого качества генома.
Я к Дмитрию сейчас адресую свой вопрос. Зачем, как вам кажется, нам это, простым людям, вот этот труд десятилетней продолжительности и столь дорогой, что я даже боюсь озвучивать цифры?
Ну, помимо того, что расшифровка генома табака, естественно, для нас имеет и значение как для бизнеса, потому что мы как табачная компания и используем табак как основное сырье, да, для изготовления нашей продукции. Но помимо этого, работа, которая последует за расшифровкой генома табака, это, например, направленная селекция табака с целью улучшения не только его свойств потребительских, но и с целью, например, повышения его устойчивости к вредителям, к вирусам, к болезням растений, она может иметь и прикладное значение не только для табака, но и для родственных табаку растений, которые вы уже упомянули. Это то есть те же томаты, картофель, баклажаны и другие.
Переводя на доступный нам язык, охраняя свои плантации табачные и заботясь о них, как о своем сырье, табачная компания еще, можно сказать, оплатила за одно исследование сельскому хозяйству, чтобы и их культуры, томат, картошка и баклажан, чувствовали себя лучше.
Ну, это еще предстоит сделать и проводить эту работу и исследование, но вот важный краеугольный камень, именно расшифровка генома табака, да, он уже сделан.
Друзья мои, мы продолжим через несколько мгновений. У нас в студии химик Николай Иванов и представитель табачной компании, без которой мы сегодня не захотели обходиться, потому что хотим рассмотреть ситуацию с разных сторон, Дмитрий Улупов.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Говорим о табаке. Говорим о значении табака в сельском хозяйстве, о значении табака для табачной промышленности. И смотрим со всех сторон. А может быть, не все так страшно, как нас пугают? Давайте общаться далее. Кандидат химических наук, доцент Невшательского университета Николай Иванов в студии. Николай, еще раз приветствую вас.
Здравствуйте.
И управляющий по научно-исследовательским вопросам табачной компании в России Дмитрий Улупов. Дмитрий, и вам здравствуйте.
Здравствуйте, Майя.
Остановились, я напомню, на чем? На том, какое значение имеет расшифровка генома табака для нас, простых людей, и для табачной компании. Но мне хочется чуть дальше шагнуть. При чем тут табачные компании? И работаете ли вы в научной сфере над тем, чтобы табак стал менее вредным? Что там вредного конкретно? Вот разложите нам, пожалуйста, все по полочкам, потому что вроде бы все знаем, давно с этим сосуществуем, а сказать, как говорится, не можем. Вдруг где-то ошибемся. Прошу вас.
Ну, давайте начнем сначала. Сейчас в мире курит более 1 000 000 000 человек, курит табак. И мы совершенно четко и однозначно заявляем, что курение табака вредно и вызывает множество тяжелых заболеваний. Поэтому мы ни в коем случае не призываем никого начинать курить, а тех, кто курит, естественно, лучшее, что они могут сделать для своего здоровья, это полностью отказаться от курения, потребления табака и никотина в любой его форме.
Ну, я каждый понедельник бросаю.
Дело действительно в том, что многие люди не хотят или не могут бросить курить. И поэтому даже эксперты Всемирной организации здравоохранения весьма сдержаны в оценках того, как будет снижаться и будет ли вообще снижаться курящее население Земли. И поэтому мы, как одна из крупнейших международных табачных компаний, в какой-то момент поняли, что нам нужно самим тоже помогать искать решение этой проблемы, как это ни парадоксально звучит. И мы уже более 10 лет вкладываем огромные ресурсы в разработку таких способов потребления табака и никотина, которые были бы менее вредны для здоровья.
Что там надо, Дмитрий, уменьшить? И я могу говорить, что надо уменьшить в сигарете, или я должна говорить, как правильно, с точки зрения вот производителя?
Ну, мы в России вот долго живем под, скажем так, под воздействием поговорки о том, что капля никотина убивает лошадь.
Это правда, если ввести ее напрямую?
Да, вопрос, конечно, в размере этой капли, потому что, как токсикологи говорят, как бы любое вещество может быть ядовитым, вопрос только в дозе, которую получит тот или иной организм или человек. На самом деле, в тех количествах, в которых он присутствует в табачном дыме, никотин не является, он не смертелен для человека, и он не является первопричиной вот тех заболеваний страшных, которые возникают у курильщиков. Проблема как раз в том, каким способом употребляют табак люди. Большинство его курят, а в процессе курения образуются при горении, при пиролизе множество вредных веществ, которые попадают в табачный дым и затем вдыхаются курильщиком. Поэтому мы направили свои усилия на то, чтобы курильщикам можно было предложить такие альтернативные продукты, а курят-то они ведь ради никотина в основном.
Ну, да, он поступает в кровь, а потом тут же начинает выводиться, и у меня снова начинается желание все сильнее и сильнее, которое наступает, покурить.
Да, еще в 70-е годы один из британских ученых, пионер, можно сказать, в области борьбы с курением, сказал, что курильщики курят ради никотина, а умирают от смолы. То есть он имел в виду под смолой как раз и то, что вот в обиходе называется этим термином, как раз вот те самые тысячи веществ, которые образуются при горении табака. Поэтому убрать одно или два вредных вещества из табачного дыма, из сигареты, не решает проблему. Мы подошли к решению проблемы с другого конца совершенно. Мы придумали, как курильщик, как потребитель может получать никотин без сжигания табака. И мы фактически вложили несколько миллиардов долларов в разработку и исследование. Это не касается расшифровки генома
там
табака,
тоже на миллиарды,
это очень большая научная программа.
Да, что шла речь. А я немного забегаю вперед, получается, и ну, самое время тогда задать этот вопрос. А идет ли речь о новинках, которые поступают на рынок, то есть вы только что сказали, не зажигая сигарету, мы тут же вспоминаем про какие-то мундштуки, которые я вижу, не понимаю, с какой стороны вообще на это смотреть нужно. Или же мы видим те же самые вейпы. Мы, это обычные люди, и курильщики, и не курильщики, в большей степени, конечно, не курильщики, которые этим даже не интересуются, а как будто с другой планеты.
Вы правильно упомянули вейпы, или их еще называют электронные сигареты, или научно-электронные системы доставки никотина. Они были изобретены порядка 15 лет назад в Китае. И это тоже, в общем-то, способ потребления никотина без продуктов горения. Что представляет собой вейп? Это фактически никотин, который был промышленным способом извлечен из табака, фактически выпариванием. Затем этот никотин в виде раствора содержится вот в электронной сигарете, он там нагревается и превращается в пар или аэрозоль, который вдыхает потребитель. То есть, фактически, это вот как раз один из новых продуктов, альтернативных курению, который для многих курильщиков в мире заменил сигареты.
Но существует мнение, или это может быть отдельный вид вейпа, когда говорят о том, что нет там никакого никотина, а просто пар, или это неверно? Понимание процесса.
Можно, в принципе, заправить вейп без никотиновой жидкостью, и ну, тогда это будет просто имитация процесса.
То есть, этот процесс такого рода существует тоже?
Технически можно, и даже продаются без никотиновой жидкости, но это тогда не будет, скажем, это не альтернатива для курильщиков, которые хотят никотина.
Да, которые испытывают в нем потребность. Послушайте, а тогда почему в нашем обществе разгорелась такого рода пропаганда против вейперов, если это альтернатива, которая менее вредна для курильщиков? Как вы считаете? Или там есть какие-то свои, может быть, побочные нюансы, о которых мы не знаем?
Знаете, в Великобритании авторитетный Королевский колледж врачей, Royal College of Physicians, изучал как раз весь массив научных исследований по электронным сигаретам или вейпам, как вы их называете. И они пришли к выводу, и их эксперты оценили, что использование электронных сигарет, по их оценкам, на 95% менее вредно, чем курение табака. И в Великобритании как раз благодаря тому, что там вот отсутствует вот такая, можно сказать, антивейповая пропаганда, и наоборот даже курильщиков поощряют, фактически мотивируют переключаться на электронные сигареты, там очень большой процент курильщиков уже сделал вот этот выбор и уже отказался от курения сигарет.
Ну, то есть, все дело в позиции общества, получается.
Возможно, в позиции общества, в каком-то консерватизме, в консервативном подходе со стороны государства, потому что, ну, всегда есть, когда появляется что-то новое, всегда есть, да, какой-то скепсис, недоверие, осторожность, как бы чего ни вышло, но на самом деле вот растущее количество исследований подтверждает то, что использование вейпов вместо курения сигарет гораздо менее вредно. Другой вопрос, что если вы не курите или давно бросили курить, не нужно начинать использовать вейп. Вот. И поэтому, на мой взгляд, регулирование этой сферы должно быть таким, чтобы курящих подталкивать к переключению на менее вредные продукты, а вот тех, кто не курит, оградить от этого. Должен быть баланс.
Еще один вопрос, который возник у меня в самом начале, мне кажется, вы о нем уже начали говорить. Тем не менее, что такое и как понимать словосочетание «продукты с пониженным риском»?
Фактически мы подходим очень тщательно к исследованиям новых продуктов, которые мы разрабатываем, которые обладают потенциально пониженным риском, и проводим такой же многоуровневый научный анализ этих продуктов, как проводит фармацевтическая компания при разработке новых лекарственных средств.
Ну, то есть вы работаете с учеными, это вы имеете в виду?
У нас работает более 400 ученых в нашем исследовательском центре в Нью-Шателе, и они занимаются всем. Они исследуют физику и химию продукта, они проводят лабораторные исследования. Мы проводим в разных странах клинические исследования с участием курильщиков-добровольцев. И мы проводим очень продвинутые на сегодняшний день, наверное, самые современные исследования в области системной токсикологии.
В развернутом виде я, с вашего позволения, Дмитрий, спрошу об этом у Николая, но через несколько минут. Дождитесь, друзья.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
В студии кандидат химических наук, доцент Нью-Шательского университета Николай Иванов, а также управляющий по научно-исследовательским вопросам табачной компании в России Дмитрий Улопов. Мы говорим на данный момент о продуктах с пониженным риском. Риском для здоровья, естественно. И я уже хочу спросить нашего ученого Николая Иванова, а как вы бы ответили на этот вопрос? Я то, что сказал Дмитрий изнутри табачной компании, понимаю, да, человек объясняет мне, что работают ученые, разрабатывают. Это и цели бизнеса, и цели заботы об обществе, потому что без них невозможно какие-то целеполагания в плане бизнеса. Просто общество восстанет и не будет потреблять. А что скажете вы? Вот геном табака. А что дальше? Ваши творческие планы, как говорится?
Ну, связаны в первую очередь с геномом табака. У нас есть различные планы. То есть, как я уже упомянул, есть проект по производству вакцины в табаке. Также есть другие проекты альтернативные к продуктам сниженного риска, то есть производство различных соединений, у которых есть достаточно привлекательный рынок. Например, в некоторых сортах табака в больших количествах синтезируется витамин D, который очень полезен для здоровья. В принципе, его добавляют, например, в некоторых странах в молоко. И, конечно, витамин D является одним из самых важных витаминов для человека. То есть также другие проекты, которые очень интересны. Например, некоторые сорта табака также производят большое количество масел. То есть лист табака становится жирным. Это как бы натуральная защита табака от различных насекомых и животных, которые поедают табак.
А это масло мы как-то можем использовать в жизни?
И, конечно, это масло может использоваться как альтернативное топливо. Например, если его переработать, то из него, в принципе, можно получить продукты типа бензина и керосина.
Как технические масла из этой области.
Или различные технические масла тоже при полной переработке масел, получаемых из табака.
Это дешевле будет, чем техническое пальмовое масло?
Ну, в принципе, это, конечно, требует расчетов, но рассматривая то, что в мире в 120 странах выращивается табак и существуют огромные поля табака, то есть переключение некоторых фермеров хотя бы на производство альтернативных продуктов, как использование масла, например, каких-то других полезных веществ, как витамина D.
То есть можно добывать из табака витамин D?
Да. Совершенно верно.
Все-таки табак полезен с точки зрения витаминизации всей страны витамином D, раз. То есть он может быть источником технического масла, он может быть источником научных изысканий в борьбе с изобретением вакцины против гриппа, да. Против всех видов гриппа или против какого-то одного?
Мы разрабатывали как бы вакцины против различных штаммов гриппа. В то время, когда вот этот проект был в самом разгаре, то есть был популярен вирус куриного гриппа в Азии, поэтому в тот момент мы фокусировались вот на этом штамме вируса. Конечно, любые другие штаммы вируса гриппа могут быть очень быстро выращены в табаке. То есть это занимает всего несколько недель и...
Но, Николай, а как вы можете там рассматривать корреляцию вот с человеческим организмом, если все-таки у табака совершенно другой геном даже, вы говорили, намного сложнее, чем человеческий? Какая нам, человеку, людям польза от того, что вы внедряете вирус гриппа в лист табака, в геном табака?
Большое преимущество использования листа табака то, что, во-первых, можно очень быстро разработать вакцины против штаммов, которые сейчас присутствуют и которыми люди болеют сегодня, на настоящий момент. То есть достаточно всего несколько недель, чтобы вырастить вот эту вакцину. То есть можно очень быстро переключиться, поскольку вирус гриппа, он очень быстро меняется и адаптируется.
Мутирует.
От года к году. Да. То есть он постоянно меняется. Вакцина меняется тоже каждый год. И используя лист табака, можно очень быстро переключаться. Во-вторых, у некоторых людей существует аллергия на яичный белок, где сейчас вот производится вирус в эмбрионах яиц, происходит в куриных эмбрионах, выращивается вот эта вакцина против гриппа. У некоторых людей, к сожалению, есть реакция и аллергия на куриный эмбрион. Поэтому использование табака тоже предлагает какую-то новую альтернативу для тех людей, вот, которые страдают этой реакцией.
Это аллергии.
Да.
Я хотела снова обратиться к Дмитрию и узнать, вот снова к альтернативным видам табакокурения, хотя я все время сомневаюсь в разговоре вот конкретно с вами, что я правильно формулирую вопрос, вот табакокурение или альтернативный вид сигарет, как это сказать, вот электроны. Вы говорили про вейп, и я подумала, а говорим ли мы об одном и том же? Ведь вы называли вейп электронной сигаретой, и вот это меня смутило. Почему? Потому что электронная сигарета для меня это внешне схожесть сигареты и устройства, а вейп это нечто похожее на бутылочку, которую ты держишь как-то. Это совершенно разные в моем обывательском понимании устройства. А еще я недавно видела некое устройство, когда укороченная обычная сигарета вставляется в какой-то мундштук, и она не горит, она просто превращается в некую труху. То есть нету пепла, нету практически дыма. Скажите мне, вот все это маркетинговые такие ходы, или же они не могут быть вразрез с мыслями о здоровье? Или могут быть? Потому что мы всегда в чем подозреваем вас, табачной компании? В том, что вам бы денег заработать, а о нашем здоровье-то это вопрос второй или третий. Об этом фильмы снимают и так далее. Но мне кажется, что невозможно заниматься наукой и в ключе таком каком-то, не знаю, темной материи, что тогда получается у вас злые ученые, как в голливудских фильмах. То есть это, пожалуй, наивно было бы. Видите, я сама себя сознательно завела на показ в тупик. Вы прокомментируйте, пожалуйста, все это.
Давайте, если отвечать на ваш первый вопрос, да, есть электронные сигареты, которые по размеру и форме похожи на обычную сигарету, есть вот большие устройства вейпы, технически их принцип работы не отличается. Отличается только их форма и размер. Да, и жидкость, которую либо можно самостоятельно заправить этот вейп, либо ее заправляет сам изготовитель, то есть одноразовая электронная сигарета.
Нет, ну достаточно, что вы сказали, это одно и то же, тоже с нами, только в профиль.
Только, да, отличаются только размеры, формы, мощность этих устройств. Еще один продукт, который вы упомянули, это как раз наша разработка, и это система нагревания табака. То есть это еще один способ получения никотина из табака. Только если для вейпов никотин для жидкости извлекают заранее.
В жидкости,
да.
Так.
А тут его извлекают на фабрике и добавляют жидкость, то здесь мы никотин из листа табака извлекаем прямо в устройстве путем нагрева табака до определенной температуры, при которой он не горит.
Вот. То есть, проверяйте, он не горит, значит, не выделяются смолы. А я еще раз всем скажу, всем это нашим дорогим, уважаемым радиослушателям. Мы сейчас никоим образом не пытаемся пропагандировать табакокурение. Мы всего лишь разъясняем, что к чему, что и как. И, собственно, какие проводятся исследования научного характера, научного свойства, чтобы минимизировать наши с вами, уважаемые курильщики, зависимые от никотина, люди, риски. Вот об этом речь. Потому что, мне кажется, мы идем по тонкому льду, мы идем просто по краю, и мне не жалко времени, чтобы еще раз об этом напомнить нашим слушателям. Хорошо, это все за счет нас, курильщиков, это все будет гораздо, ну, это ведь дороже. Плюс еще мундштук. Плюс еще исследование одно. Сигареты дорожают с каждым днем. Почему так происходит?
Сигареты дорожают в основном из-за повышения налогов, из-за повышения акцизов на сигареты и на другие табачные изделия, потому что именно акциз составляют большую долю в их розничной цене. Это политика государства, и это одна из мер по борьбе с курением табака. Проблема в том, что курильщики, не имея какой-то менее вредной альтернативы и сталкиваясь с новыми запретами, сталкиваясь с повышением цен на сигареты, как мы видим, сейчас в России начинают все больше и больше искать, например, нелегально произведенную продукцию.
Или нарушают закон. Я, например, сталкиваюсь не с нелегальной продукцией, а с тем, что у нас притесняют два класса. Это табакокурение, курильщиков и водителей, автолюбителей. И куда нам деться, а если еще это два в одном, то хоть на другую планету отправляйся. Но не об этом речь. Еще один миф существует, уважаемые гости. Прокомментируйте следующее. Недавно я услышала человека, уважаемого мною, что... Ты думаешь, что мы курим табак? Да нет же. Это берутся листья табака, из них что-то выжимается, эта бодяга варится, потом она раскатывается, в итоге ты куришь не табак, ты куришь... Дальше он назвал что-то такое, совершенно жаргонное, но совершенно далекое от листьев табака или от порубленного табака. Что мы курим на самом деле?
Если вы имеете в виду сигареты, да, то для производства сигарет используется высококачественный табак, который у нас, естественно, проходит обработку, то есть он должен быть нарезан, он должен быть обработан определенным образом для того, чтобы сохранять свои свойства и при хранении, и при его курении в дальнейшем. Но я хотел сказать еще о чем. Ведь вы затронули вопрос вот о продажах, о бизнес-интересах
Конечно.
Компании.
Да, и о злых ученых. Да.
И на мой взгляд, вот ситуация с разработкой как раз альтернативных новых продуктов с пониженным риском, это тот случай, когда бизнес-интересы компании совпадают с интересами общества и направлены в конечном счете на снижение вреда, который табакокурение наносит здоровью населения в целом. То есть здесь мы сейчас действуем в одном направлении.
А давайте в следующей части нашей программы пофантазируем о будущем и вот о снижении этих рисков до минимума.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
И снова здравствуйте. Кандидат химических наук, доцент Невшательского университета Николай Иванов у нас в студии. Также он управляющий по научным технологиям в области продуктов с пониженным риском Центра исследований и разработок компании в Швейцарии. И еще в студии управляющий по научно-исследовательским вопросам табачной компании в России Дмитрий Улупов. Проводятся ли, или, может быть, проводились ли какие-то, Николай, исследования, которые определяют табакозависимость по этнической группе, по гендерной принадлежности, может быть, еще по каким-то другим факторам? То есть белый человек зависимее, чем темнокожий человек? Ну, или как-то иначе?
Если различные вот группы населения предпочитают какие-то определенные продукты табака. То есть есть, конечно, предпочтение у различных групп, у различных рас, то есть такие исследования проводились в целом. А с точки зрения биологии, конечно же, мы все, хотя очень близки, но мы все разные, то есть у нас различный метаболизм, и то же самое это относится также к никотину, то есть мы по-различному выводим из организма никотин, и как бы перерабатывается никотин тоже у всех с различной скоростью. То есть это означает, что у каких-то людей будет больше никотина в крови, которые употребляют то же самое количество сигарет, по сравнению с другими людьми. То есть это нормальный процесс, угу. Так же, как со всеми пищевыми продуктами, например, то есть какие-то вещества будут больше задерживаться, какие-то будут выводиться быстрее. И, конечно же, из-за этого, то есть у какой-то группы населения будет больше никотина уже присутствует, у какой-то меньше, и потребность в никотине будет разная.
А что касается гендера, женщины зависимее и более склонны к труднее бросить курить, или более склонны к табакокурению, или мужчины?
Такие исследования в основном, то есть те исследования, с которыми я знаком, то есть не показывают такой зависимости, что существуют какие-то вот именно на основе, на половой принадлежности существуют какие-то различия. Есть различия по национальным группам, например, но и также по индивидуальным видам геномов. То есть вот люди как бы могут быть разделены на различные типы генотипов с научной точки зрения. И вот некоторые генотипы показывают, что у них есть большая зависимость от никотина.
Это правда. Я как человек, который... Исследование генома которого закончилось месяц назад, ученые, друзья, мне сделали такой роскошный подарок. Я генетически склонна к табакозависимости. Но это не значит, что я не могу бросить. Меня утешили, и мне сказали, что нет, Мария, вы можете, если захотите. Давайте поговорим о самых смелых планах. Помечтаем, как я уже успела проанонсировать. Как вы считаете, это вопрос к вам обоим, когда-нибудь наступит ли такой момент, что курильщик не будет бояться за свое здоровье? Он будет курить, но за здоровье бояться не будет. То есть вы добьетесь вместе с учеными, вы, я имею в виду табачные компании, добьетесь вместе с учеными того результата, что табакокурение станет безопасным. Вы минимизируете риски практически до нуля.
Ну, давайте определимся с термином. Табакокурение не станет безопасным, потому что курение – это вдыхание дыма горящих табачных листьев, горящего табака. И, как я говорил, продукты горения и наносят основной вред.
А как нужно для... было сказать?
Ну, сейчас нет, не выработался новый какой-то термин. Вот те, кто использует электронные сигареты, называют себя вейперами.
И
говорят,
они,
что они парят или вейпят.
Это отторжение вызывает, допустим, у моего поколения, потому что это какое-то...
Да, но я бы хотел это все-таки прояснить. Поэтому мы в компании вот видим для себя будущее без сигаретного дыма. и руководитель нашей компании не так давно это провозгласил как видение, как стратегию нашей компании – достижение бездымного будущего. То есть, когда все курильщики сигарет переключатся на вот какие-то альтернативные продукты с пониженным риском. Те из них, кто не сможет бросить курить.
Но, извините, перебиваю, потому что сейчас вовремя, но вейп-то он дымит, электронная сигарета тоже пар выпускает?
Выпускает пар, но не дым.
А, вот не надо разные.
Пар и дым – это разные субстанции.
Да, но человек просто воспринимает как нечто общее, поэтому я хочу уточнить. Так.
Да, есть пар, есть дым. Чем отличается дым? В дыме присутствует большое количество мельчайших твердых частиц. Курильщик может их видеть, часть из них задерживается фильтром сигареты, он темнеет от этого. Мы, например, тестировали вот наш новый продукт и сигареты на стандартной курительной машине, куда вставляются фильтры, похожие на небольшой ватный диск. При тестировании сигареты этот фильтр становится коричневым. И при тестировании нашего продукта пар проходит через этот ватный диск, там нет твердых частиц, он остается практически таким же, каким был.
А вы привлекаете медиков? Вдруг у пара окажутся какие-то другие, но тоже опасные побочные эффекты?
Разумеется, мы очень тщательно подходим к исследованию продукта и возможных рисков с ним связанных. И мы проводим полный спектр химического анализа того, что в этом паре содержится. Проверяем, как он воздействует на живые клетки в тестах инвитро, проверяем, как он воздействует на животных в тестах инвиво. У нас оснащенный по последнему слову техники виварий в Сингапуре есть у нашей компании. И, наконец, мы, да, после этого проводим клинические исследования на курильщиках. Все исследования, которые мы до настоящего момента провели, говорят о том, что каких-то новых непредвиденных рисков использования этого продукта по сравнению с курением сигарет не выявлено. А вот воздействие вредных веществ табачного дыма у курильщиков, переключившихся на вот такие альтернативные продукты, значительно снижается, практически до такой же степени, как у контрольной группы, которая вообще бросала курить.
Понятно, вы и это изучаете, как бросают курить?
Мы изучаем, что происходит в организме человека, который бросает курить, потому что отказ от курения – это золотой стандарт, как мы говорим, с которым мы сравниваем все альтернативные продукты.
Николай, есть такое классическое золотое сечение, когда ученый на себе ставят эксперименты. Вы курите, вы бросали, вы пробовали тот или иной способ?
Я на самом деле не курю, а многие из сотрудников вот нашего центра тоже не курят. Как бы это не считается главным критерием для того, чтобы проводить научные исследования. Но мы проводим все наши научные исследования на курильщиках, а также...
Добровольцах.
Добровольцах, конечно. Вот. И что самое интересное, то есть мы уже после многих лет наших исследований, более 10 лет, мы настолько уверены сейчас в сниженном риске наших продуктов. То есть, например, известно, что у курильщиков снижен риск язвенного колита. То есть есть такое очень серьезное заболевание, которым страдает некая часть людей.
Да, я знаю. Это, вот если вы склонны к раку легких, вам обязательно нужно бросить курить, ну, если у вас повышенный риск. А если у вас колит или еще там есть какая-то болезнь, которая, ну, табачный дым, можно сказать, так сказать, сдерживает, да, вот и так далее, то, может, тогда и подумайте, как говорится, где больше рисков. Продолжайте, пожалуйста, извините за эту сноску.
Совершенно верно. Ну, то, что мы изучаем, это на самом деле мы хотим понять, что является вот важным фактором в том, что происходит снижение симптомов, уменьшение симптомов язвенного колита. Мы предполагаем, что это, скорее всего, никотин. И поэтому вот наши новые продукты нагреваемого табака и другие продукты, мы можем их предложить как альтернативу курильщикам, страдающим язвенным колитом, и тем самым снизить риск заболеваний, связанных с курением, и улучшить симптомы, связанных с язвенным колитом.
Как интересно. То есть, получается, у нас тут уже и грипп, и язвенный колит, масла, и что там еще было помимо вот масел, что-то еще?
Витамин D.
Да, витамин D, спасибо. Так, ну, надо записывать. Я потому что пообещала в начале программы нашим слушателям показать с разных сторон растения табак. Ведь у нас же, ну, такое, мы агрессивно к нему настроены, он во всем виноват, и Петр Первый. Вот он и Петр. Все.
Я хотел добавить к вашему списку. Есть еще, например, некоторые исследования, которые показывают, что никотин, возможно, снижает риск или замедляет развитие болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. И это тоже сейчас изучается, механизмы, как это происходит.
Спасибо, Дмитрий. В нашу копилку это не будет лишним, учитывая, насколько эти болезни прогрессируют в нашем обществе. Друзья мои, время, наше время закончилось. Я вас благодарю от всей души, потому что разговор получился содержательным и интересным тем, что с разных сторон мы рассмотрели с точки зрения и бизнеса, и табака, и с точки зрения потребителя. Я тут принимала активное участие. Благодарим кандидата химических наук, доцента Невшательского университета Николая Иванова, также управляющего по научным технологиям в области продуктов с пониженным риском Центра исследований и разработок швейцарской компании, а еще Дмитрия Улупова, управляющего по научно-исследовательским вопросам табачной компании в России. Благодарю вас.
Спасибо, Мария.
Спасибо вам.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.